Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Ура.
Я хотел поделиться с вами шокирующим случаем, который не произошел недавно в Тель-Авиве в школе. Ученик 9 класса Тель-Авивской школы искусств дал пощечину своей учительнице. Его друзья, которые стояли рядом и видели это, некоторые аплодировали. Другие в социальных сетях выразили поддержку этому мальчику, который дал пощечину своей учительнице. В моей семье моя мать, благословенная память ее, была воспитательницей. Все мои тети, учительницы, жена учительницы. Я в жизни не верил, что мальчик в 9 классе может дать пощечину. Даст пощечину своей учительнице.
Это результат воспитания. Это результат воспитания. Здесь ты ничего не можешь сказать. Может быть, все учителя и учительницы, и вообще вся система воспитания должна почувствовать эту пощечину. В чем виноват ребенок, который сейчас в этот момент дает пощечину всей системе образования? Он не виноват, он результат этой системы.
Если бы вы были директором вот этой конкретной школы, что бы вы сейчас сделали незамедлительно?
Я не знаю, потому что для того, чтобы это исправить, нужно исправить основу. Поэтому что здесь может сделать директор? Но возьмет этого ребенка, переведет его в другую школу или учительницу переведет. Словом, это не является исправлением. Исправление должно быть в основе вещей.
А что нужно исправить в корне?
Отношение человека к обществу, ко взрослым, к жизни. Как вообще может быть, что мужчина, девятиклассник, может поднять руку на женщину, на учительницу, на пожилую женщину? Я не знаю.
Сейчас даже не скажите, что это только он, скажем, один какой-то психопат, но другие ему аплодировали. Не все, но аплодировали, и часть еще и в социальных сетях писали, что отождествляют себя с ним, поддерживали его.
Почему?
Не знаю, какое-то безумие охватило всех, мне непонятно.
Что значит «не понимает»? Не понимаешь. Была причина. Человек обычно всегда оправдывает себя, даже если делает самое плохое. Так что тут происходит, что он это сделал, и может сказать, что это справедливо? Как другие могут сказать, что он поступил правильно?
Давайте немножко посмотрим с другого ракурса. Переместимся на минутку в дом, где он вырос. Что, как вы думаете, какова роль была его родителей? Почему он вырос в доме, в котором, после которого он дал пощечину своей учительнице?
Родители, уверен, полностью пренебрегают и школой, и образованием. А дома он постоянно слышит ругательство в адрес школы и презрение ко всем учителям. И поэтому еще считает себя героем.
Вот эти новые герои, вот эти жестокие. Как вообще возможно? Есть ощущение, что как будто мы живем в каком-то фильме, который этот день ото дня становится все хуже и хуже. Ведь насилие, оно не только в школе, насилие везде. Сегодня вы выходите на дорогу, могут тебя убить, если ты не дашь ему обогнать вас. И я имею в виду, что насилие стало таким диким, что даже в фильмах ужасов нет таких уровней. Что нам, как обществу, нужно сделать, чтобы поменять эту пластинку в мозгу? Что? Чтобы стало безопасно. Сегодня уже небезопасно быть школьным учителем, физически небезопасно. Что?
Я не могу сказать. Такое все наше общество. Семьи, школы, рабочие места, вообще на улице телевидение, радио, СМИ — это вообще что-то ужасное. Так что ты хочешь, чтобы из этого получилось? Ребенок является результатом того, что он родился, а потом как развился под воздействием всевозможных факторов, которые его окружали.
Что вы предлагаете изменить? Один маленький шаг.
вследствие чего он таким стал, там и проверяй. Если он нормальный, обычный, так зачем же он делает такие вещи? По всей видимости, получает указания от всяких неправильных посторонних факторов, неверных. Проверь, что это за факторы, и начни их менять.
Направление. Первое направление для изменения. В чем оно?
Первое направление для изменения — это буквально заменить систему образования по-настоящему, потому что она не направлена на воспитание, не на взращивание человека, который приходит в школу, а сделать из него человека, который получает там какие-то профессии, какие-то оценки, и все на этом. Человеком из нас никто не выходит из школы с ценностями, кто такой человек, кто такая женщина, мужчина. Ничего, что такое семья, отношение к родителям, ни к чему. Мы не развиваем в себе внутреннего человека в нас. Не развиваем. Когда-то это было в любом случае, хотя бы у аристократов, у знати. А сегодня нет даже этого. Я смотрю, как все актеры на экранах телевизоров прыгают, словно обезьяны. Просто не чувствуется разницы между тем, люди они или куклы, или обезьяны.
То есть вы говорите, что наша проблема заключается в определении главной, основной цели школы?
Да.
Как бы вы определили главную цель системы образования?
Сделать человека. Сделаем человека. Это то, что должно быть.
Что такое человек?
Этому уже нужно учиться и долгие годы работать над этим куском мяса, чтобы сформировать из него человека.
Если у нас получится этот человек, что будет в нем такого, чего нет в человеке, который сегодня выходит из школы?
Что в нем будет? Хорошее отношение к родителям, к окружающим, знать, как связываться с людьми, для чего он это делает, в чем смысл жизни, суть жизни. Главное это. Всему остальному он научится, это профессия, это просто так что-то. Но главное, чтобы ты строил в нем эту основу, кто я, что я, для чего я существую, как я могу улучшать себя и так далее.
Спасибо. Хамас объявил, что собирается раздать в Газе 30 тысяч разрешений, лицензий на въезд для работы в Израиль. Когда он заявил об этом, конечно же, жители Газы очень обрадовались, потому что они там находятся действительно в очень бедственном положении, им нечего есть. Когда я услышал об этом, я сказал, секундочку, здесь что-то наоборот, перевернуто. Ведь как раз из-за Хамаса Израиль не пускает жителей Газы на работу в Израиль, потому что Хамас подстрекает их терактор, поэтому Израиль закрывает вход. Но Хамас говорит, не волнуйтесь, я вам все устрою, я достану вам лицензии. Но ведь вам не дают лицензии в первую очередь из-за Хамаса. Но что это за история в Газе? Что это?
Не хочу об этом говорить. Это настолько все перевернуто, что здесь нечего сказать.
Я хочу поделиться с вами. Один из зрителей ваших клипов, которые мы делаем, он из Газы, и он написал нам в редакцию такую вещь. Он написал следующее. «Я хочу, чтобы вы спросили Рава Лайтмана о явлении, которое происходит здесь, в Газе, когда Израиль дает разрешение на работу, вот эти лицензии на въезд, на работу. Есть спекуляции на этот счет. То есть человек должен платить деньги, чтобы получить эту лицензию. Почему так? Каково мнение Рава Лайтмана об этом явлении?»
Ну, каково мое мнение? Мое мнение, что это нехорошо, но что поделаешь. Все хотят зарабатывать в любом месте, где бы ни находились.
Даже в состоянии такого бедствия, что нечего есть.
Еще как, да?
Что значит еще как?
Еще как, что пользуются такими ситуациями, да? для того, чтобы добиться успеха во всем.
Даже это как будто это твои братья, которые тоже голодают?
Ну, у тебя же много братьев. Как ты поделишь между теми и теми? Это красивые слова. У нас то же самое происходит.
Люди, есть ощущение, что как будто из любой ситуации люди ищут, как заработать.
Ну, конечно, конечно.
Откуда это исходит в человеке?
Из нашего эгоизма. Попробуй зайти на кладбище, в какое-нибудь красивое место, которое заранее ты хочешь купить для себя.
Да.
Ну, тут тоже протекция нужна. Ну, посмотри, что сделали люди.
А может быть иначе?
Когда-то вообще не определяли, что должно быть место захоронения. Вот видишь, как во времена Ари. Ты видишь?
Там, на горе.
Да, в каком-то там месте по пути, и все.
Если я секундочку вернусь к этому делу в Газе, что вы скажете этому зрителю, который следует за вами? Дайте ему пару слов, скажите ему что-то для утешения, ведь ему больно.
Мы должны все вместе исправлять мир. Сейчас мы видим, насколько он искривлен, испорчен, насколько он зловонен, насколько требует исправления. Давайте сделаем это место вместе. Без этого ни я, ни ты не преуспеем в этом.
Спасибо. Я не знаю даже, как с вами об этом поговорить по поводу войны, войны в Украине. С тех пор, как началась война, я чувствую, что у меня как будто здесь, вот, как будто блок на сердце. Тяжело мне дышать, я просыпаюсь посреди ночи. Мне постоянно грустно. Что это за вещь?
Ты был в армии?
Да.
Не подходит тебе говорить в таком виде? Я не могу тебе сказать. Я это воспринимаю по-другому. Конечно же, я хочу, чтобы это прекратилось, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это не прекратится, пока мы не научимся на этом, тому, что нам нужно на будущее. И нам нужно этому учиться.
Чему мы должны научиться?
Нам нужно научиться понимать, что причиной войны является ненависть, ненависть между всеми нами. И нам нужно идти на войну против этой ненависти, нашего эгоизма, чтобы оно не сталкивало нас друг с другом. Если мы обратим внимание на войну, которая происходит там на Украине, везде в мире войны, всегда и в нескольких местах одновременно, если мы будем знать, на какой войне мы должны быть, и пойдем на эту войну, буквально подтолкнем себя в бой против нашего эгоизма, чтобы быть связанными и подняться над нашей эгоистической природой. Тогда мы благодаря этому добьемся успеха и придем к состоянию, когда нет войн.
Каждая страна говорит, что другая страна эгоистична, что другая страна фашистская.
Эти вещи, обвинения нужно оставить.
Так вот об этом как раз и война. За что воюют? Именно об этом. Так сейчас также объявили, что существует также повышенная ядерная боеготовность. Не дай бог, куда это катится, как снежный ком. Если бы это был фильм ужасов, вы понимаете, что вы в кинотеатре, но это же не кинотеатр, это же не фильм, это же жизни, и беженцы, и дети, и старики. Вы видите, как они там стоят на морозе, и бог знает, сколько там градусов снаружи. И как будто мы вернулись на 100 лет назад.
Даже на 1000 лет мы отступим назад, наш эгоизм покажет нам, к чему он нас приведет.
Куда это нас ведет?
К смерти. Пока мы не решим, что мы должны оставить его. Есть у тебя в руке игрушка, как у ребенка, когда ты схватил эту игрушку, для него главное, ты можешь его нести куда угодно, он не оставит этой игрушки. Так же мы с нашим эгоизмом.
Что это за эгоизм, о котором вы говорите? Что это?
Это наша внутренняя сила, которая постоянно направляет меня думать только о себе.
Это же естественно думать о себе, нет?
Естественно. И мы должны работать против этой природы.
А где вы видите вот этот эгоизм здесь, в этой войне?
Две армии приходят. Одна против другой сталкивается. То есть каждый думает, что он прав, находится в своем эгоизме и не дает другому вырваться наружу.
Может быть, страна без эгоизма или человек без эгоизма?
Это большая проблема, но может быть.
Может быть?
Да, но я не могу привести примера, потому что такого нет.
Нигде в мире?
Нет.
Вы думаете, что это может привести нас к мировой войне?
Да, написано. Бальсулам пишет об этом.
Что написано?
Ты помнишь из наших первоисточников, что это может быть третья, четвертая мировая войны, мировые войны?
Вы считаете, что этот специфический конфликт, этот кризис может перевести в мировую войну?
Об этом я не думаю, но есть время и есть возможность.
Что можно сделать перед лицом этой трагедии? Я скажу вам, что вводит меня в шок. Извините, что я прерываю вас. У меня есть много друзей, которые в свое время репатриировались в Израиль из Украины. Один мне говорит, там осталась моя мама, остался мой брат. Этот остался, тот остался. Есть люди, которых я знаю, что прожили здесь несколько лет и вернулись жить в Украину. То есть мы здесь, в Израиле, такие вперемешку. Это мы соседи. Я уже заметил, что с начала войны я иду по улице, и вчера я прохожу мимо автобусной остановки, слышу, женщина говорит по-русски, и говорю ей, я замечаю, что я думаю о том, интересно, она из Украины, и теперь она говорит по телефону с кем-то, кто там есть на Украине, и она тут практически умирает от страха. Я также чувствую, что вот эта тяжесть, она нависает над миром, вы открываете Уайнет, вы видите новости, как черное небо. Что это за безумие? Что это? Это ужасно страшно. И скажу вам правду, это даже страшнее, чем эти наши летящие на нас ракеты из Газы. И я к этому уже привык. Я спускаюсь в бомбоубежище и молюсь, чтобы солдаты благополучно вернулись. А здесь как будто приближается как будто гораздо больше тьма, не знаю, как это объяснить даже.
Это трагедия для всего народа, это десятки миллионов, десятки миллионов.
Ведь это не мой народ. Почему меня это так захватывает? И я чувствую, что это охватывает весь мир.
Потому что весь мир замешан в это. То, что здесь из Газы, в Газе происходит, мир привык, что евреев бьют, еще более привык. Но то, что происходит там, и между двумя народами, и в особенности Россия там замешана со своим ядерным оружием, это на самом деле также опасности для всего мира.
Вы, как каббалист, когда смотрите на это, какова ваша молитва в эти дни?
Нам не хватает только одного, чтобы мы пришли к осознанию зла. Не более того.
Что это значит? Какова ваша молитва?
Осознание зла — это эгоизм наш каждого. Неважно, кто прав, кто не прав. Но у каждого есть то, что нуждается в исправлении. Это наш эгоизм. Человек, чтобы человек чувствовал себя, но он должен чувствовать вместо себя мы. И к этому мы должны прийти. А пока не придем, мы будем страдать от этого «я». Это я и есть эгоизм.
Так о чем нужно молиться?
Чтобы исчезло я и стало мы.
Спасибо. после месяцев долгих разговоров о росте цен и дороговизне, о том, что подорожает электроэнергия, налоги на недвижимость, продукты питания в супермаркете и так далее, топливо на этой неделе сильно подскочило, было много протестов вокруг этого вопроса, и действительно некоторые вещи нам удалось остановить, некоторые удалось остановить только временно, но страна, Израиль вообще процветает, но я, Оран, не чувствую этого. Я плачу подоходный налог, плачу социальное обеспечение, плачу свою медицинскую страховку, налоги на имущество, за электричество, за воду, за детей в школе, за домохозяйство, за бесконечно плачу и плачу, плачу, и с каждым годом все больше и больше. И даже уже не мечтаю о том, что я когда-нибудь смогу купить квартиру детям. Так сколько это будет продолжаться так?
Пока ты не увидишь, что нет у тебя возможности платить. И тогда сделай что-нибудь. Я не знаю. Пойди в банк и поговори с ними с ножом в руке.
Какое это имеет отношение к банку?
Иди к правительству.
Я не могу везде тут ходить с ножом в руке.
Так что же делать?
Так я же спрашиваю вас.
Они приходят к тебе с ножом.
Но каждый день новые приговоры, новые указы, все больше и больше и больше.
Так что же ты хочешь?
Я уже задыхаюсь.
Ты даешь им на это разрешение?
Я?
Ты голосуешь или не голосуешь? Это тоже вопрос согласия. Да, мы думаем, что если я против, я не хочу голосовать, это нормально. Это не нормально.
Каждый, кто приходит к власти, он обещает снизить цены.
Ясно.
Но никому действительно это не удается. Может быть, тут и там чем-то мало. Цены на квартиры постоянно растут. Когда это закончится?
Это не закончится, пока мы не покончим с этим.
Но как мы покончим с этим? Я готова, я с вами, я за вас. Но как закончить с этим?
Я не хочу говорить об этом. Я не хочу призывать к революциям, ко всяким этим вещам. Нет. Я думаю, что...
В чем проблема? В чем?
Проблема в людях.
Но страна процветает. В 2021 году Израиль просто взлетает вверх. Наше положение как страны улучшается, но мое положение как гражданина ухудшается.
Так это?
У меня в кармане дырка. Так почему существует такой разрыв между тем, что страна поднимается, идет вперед, а я иду назад? Откуда это берется? В чем проблема с восприятием?
Ничего не поделаешь. Исправлять людей нужно. Люди должны понять, что хорошей жизни они могут добиться только вместе. А если каждый так в отдельности, это не даст сил никому, и все мы проиграем. Все проиграем.
А что значит вместе?
Что такое вместе, когда все мы будем чувствовать себя одним человеком? И что этот человек должен жить. И он не даст силам, которые против него, прорваться. Так, чтобы на самом деле объединились вместе, построили хорошую новую жизнь, чтобы всем было хорошо, чтобы все мы почувствовали, что мы принадлежим одному народу и заботились друг о друге. А иначе... Что значит процветающая страна? Красивые слова. Но люди на самом деле не могут свести концы с концами, закрыть месяц. Есть много бедных людей, и так они живут.
Что общество должно сказать себе?
Это не поможет. Я тебе говорю, мы не можем этого изменить, потому что это зависит от изменений в человеке, а изменение человека зависит от изменения его отношения к жизни, для чего я живу, для чего стоит жить и так далее.
Это связано с дороговизной жизни, вот эти вопросы, для чего я живу?
Нет, стоимость жизни вообще не относится к этому. Нам вообще нужно понять, для чего мы живем.
Если мы поймем, почему, для чего мы живем, это станет, нам станет тут дешевле жить?
Да.
Почему?
Устроим жизнь по-другому.
Как?
Для чего я живу? Если я буду знать, для чего живу, то буду направлять себя на тут, и тогда и образование, и культура, и вся государственная казна, и они будут относиться иначе, каждый к своей цели. Я не позволю всевозможным органам властвовать надо мной и высасывать из меня все, что я зарабатываю. Это понятно, что все зависит от того, насколько человек понимает, что для него важно в жизни. Но мы путаем людей, мы не хотим, чтобы они знали, что главное в жизни, и не даем им правильного воспитания, и поэтому каждое поколение такое.
Вы говорите здесь что-то революционное. Вы говорите, что то, что здесь все так дорого в Израиле, и все только поднимается, это только результат того, что мы не сосредоточены на том, ради чего мы живем.
Да, безусловно.
Так а для чего мы живем, Рав Лайтман?
Ну, теперь ты спрашиваешь, ты понимаешь, в чем проблема? Что человек, скажем, в возрасте 50 лет, вдруг спрашивает себя, для чего я живу. И обычно не отвечает, как отвечает тогда, оставь это. Но это вопрос. Нам нужно учить людей, в особенности народ Израиля, особенно на земле Израиля, ответу на этот вопрос.
А в чем это? Каков ответ?
Мы должны жить для того, чтобы соединяться между нами, для того, чтобы стать как один человек с одним сердцем, чтобы стать единым народом. И тогда мы, как народ Израиля, удостоимся всех благ, когда прежде всего это безопасность, а затем все остальное, включая связь со всеми людьми, включая признательность от всего мира. Все. Но только при условии, когда мы между нами объединяемся, тогда мы добьемся успеха по-крупному.
Как это повлияет на цены в Израиле?
Не будет цен.
Что это значит?
Если мы станем ближе друг к другу, ты увидишь, насколько все становится дешевым и легким и доступным.
Почему? Откуда?
От того, что мы близки друг к другу.
Потрясающе.
От этого все зависит. В особенности среди народа Израиля.
Потрясающе, спасибо. Северокорейский лидер Ким Чен, он полчаса выступал перед тысячами людей на морозе, минус 15 градусов. Это было частью празднования 80-летия со дня рождения его покойного отца. Теперь, когда услышал об этом, я сказала себе, секундочку, он и его окружение сидят, и, оказывается, под столом у них был обогрев, а перед ним люди стоят полчаса на морозе минус 15, дрожат от холода, а он разговаривает с ними так в пламенных речах. Я спрошу себя, это лидер? Лидер же должен убедиться, что его людям не будет холодно, например.
Где ты такое видел, чтобы лидер заботился о народе? О чем ты мне говоришь? Я нигде такого не видел.
Разве не таким должен быть лидер? Для чего он тогда вообще лидер?
Я не знаю, но такого нет нигде.
Во всем мире люди говорят, я заслуживаю лидерства, я сделаю вам, принесу вам добро.
Они кричат, чтобы занять это место. Но когда они приходят к этому месту, они устраивают себе теплое место, чтобы ему было жарко под столом, а другие пускай стоят и мёрзнут.
Это что-то такое, что укоренено в природе человека, что если он поднимается наверх, он как будто забывает обо всех, кто под ним?
Да, конечно, кто они все? Все они пришли для того, чтобы служить мне.
Так он себя чувствует?
Да.
Как должен выглядеть лидер в идеальной форме? Или самый лучший лидер в мире? Как он должен... Какая главная черта должна быть у него, на ваш взгляд?
Он должен заботиться обо всех, как Моше Рабейну. Почему он стал лидером? Так объясняет Тора, потому что он взял ягнёнка, да, и тащил его, пока не достиг места, в котором мог его исцелить, когда он был там со сломанной ногой.
Так вот эта вот чувствительность — это черта?
Чувствительность к ближнему. Вот этот лидер. Где ты у нас такое видел? У нас это на всей нашей планете. Нигде. Никто не может прийти к тому, чтобы стать лидером на протяжении всей истории человечества, если он будет заботиться о ближнем. А если он заботится и вдруг таким образом проявляет себя, когда он приходит, достигает этого высокого места, сразу же об этом забывает. Приведи мне пример человека, у которого есть сердце, лидера.
У меня нет такого примера.
Нет такого примера. А если ты найдешь, увидишь, что это ложь потом.
Так что нужно сделать, чтобы когда-либо удостоиться такого лидера, который действительно чутко относится к своему народу?
Мы должны воспитывать так людей, тысячи людей, миллиарды людей, из которых потом вырастет такой лидер.
Вы говорите, что проблема не только в тех, кто занимает вот эти позиции во власти.
Проблема с воспитанием. Нет никакой другой проблемы вообще во всем мире, кроме как проблемы воспитания. Что мы не воспитываем людей, чтобы сделать их людьми.
Я думаю, что мы, да, воспитываем. Может, мы не преуспеваем в этом?
Быть человеком — это профессия. Профессия. Что если ты не придешь к этому аттестату, к этой профессии, остаешься с животным.
А кто может получить такой диплом, что я человек?
Тот, кто приходит к любви к ближним.
Спасибо. Лидер Хизбаллы Хасан Насралла заявил в интервью несколько дней назад, так, следующее: «Израиль перестанет существовать. Это временное образование, которое исчезнет. С помощью Аллаха я обещаю, что Израиль будет уничтожен». Как вы думаете, он прав? Израиль — это временное образование?
Я думаю, что с помощью того же Аллаха это всего Всевышний, Святой, благословен Он. Израиль будет существовать и придет к состоянию, когда Он направит весь мир к тому же Аллаху, к тому же выше, к той же высшей силе, к Творцу.
Если кто этот Творец, если мы говорим о нем, или назовем его Аллах, или ну, у него там много имен, как я вижу, кто это?
Да, это высшая сила.
Мы должны направлять всех людей к нему?
Хорошая, добрая сила, приносящая добро, которая держит жизнь и всю реальность. И мы принадлежим ей, и управляемы ею.
Когда Насралла говорит об Аллахе, и от его имени идет убивать...
Нет, я не говорю о том, что он себе представляет. Оставь этого Насраллу. Маленький преступник всего лишь.
Так когда вы говорите о высшей силе, что вы имеете в виду?
Имею в виду высшую силу, которая управляет всем, устраивает все, и нам нужно только одно.
Что?
Быть похожим на нее.
Что это значит?
Быть как она.
А какая она?
Хорошая и несущая добро.
Кому?
Всем. Плохим и хорошим.
А мы?
А мы должны уподобиться этой силе.
Но люди не так уж хороши. Не все. Может, кто-то да, кто-то нет.
Ты начинаешь рассказывать мне о людях. Ты спросил о людях или, что называется, уподобиться Творцу? Так уподобиться Творцу называется... быть добрым и несущим добро, как и он.
Я все еще хочу, чтобы вы мне кое-что объяснили об этом Насралле. С 2006 года он прячется в бункере. И вы видите, он последователен. Я прям ценю его. Он там сидит, как мышь в бункере от страха, но угрожает нам, будто он сверхдержава. Я вас уничтожу, я вас сотру. Что это? Что это за явление?
Ну, правильное явление, что Творец посылает нам такого друга.
Друга?
Друга.
С такими друзьями вам же и враги не понадобятся, как говорится.
Именно так. Враги — самые верные и верные друзья, самые
Почему?
Преданные. Потому что они помогают тебе держаться в пути.
Творец посылает нам Насралу? Это то, что вы сказали?
Ну, для чего он посылает? Конечно же, он посылает, и никто другой, да?
А для чего?
Чтобы мы держались на пути к правильной цели, которая нас направляет этот Насралла.
А куда он нас направляет?
К цели, к Творцу.
Насралла... Он говорит следующее. Я вам дам еще что-то, что он говорит. Он говорит, израильтяне меньше готовы воевать, потому что они меньше верят в свою армию и в свою страну, потому что они уже думают оставить Израиль, покинуть Израиль. Куда он направляет нас в этом, например, чтобы мы уехали из страны? Что он сделает нам тут пропаганду?
Может, он готовит нам хорошее место где-нибудь в Швейцарии или еще где-то?
Не, ну серьезно.
Что?
Вы говорите, что через него Творец направляет нас?
Он должен говорить о вещах, которые приятны его народу. Так он так говорит, и его хочет.
Это его способ себя построить. Так сейчас куда он нас направляет? Вы говорите, что Творец посылает нам его преднамеренно.
Он хочет нас удерживать, чтобы не убежать. Как ты говоришь ребенку, осторожно, там большая собака, не иди туда. Ты его держишь?
Так а куда он нас направляет? Вы перед этим мне показали такие знаки, как будто он нас куда-то направляет. Куда он нас направляет?
Так он направляет нас, чтобы мы не убегали от Творца, а чтобы мы вознуждались в силах, которые оберегают нас. Так честь и уважение Насралле, что он дает нам страх, и мы все ближе становимся к Творцу.
Что значит быть рядом с Творцом?
Мы его ищем, нуждаемся в нем, и нам нужна защита и так далее.
Так если он высшая сила и может сделать все, так пусть он нас просто сам охраняет. Почему мы должны к нему обращаться?
Да, он хочет воспитать нас, чтобы мы признали его как доброго и творящего добро, и так далее, и так далее. Словом, без силы зла ничего нельзя сделать в жизни. И сила зла, она как раз предшествует силе добра. Как мы видим, даже по людям и по всей нашей истории и нашему развитию. И поэтому таков путь. Этому нужно учиться.
Так каждый раз, когда Насралла встает и угрожает нам, что мы должны говорить себе?
Слава Богу, верный посланник Творца снова пробудился и находится перед нами.
И куда он нас направляет?
В разных направлениях, но главным образом, чтобы мы вознуждались находиться вместе, сплотиться и обратиться к Творцу.
Я должен секундочку, чтобы вы мне так это все все-таки закрыли это объяснение. Вы все время говорите, надо быть подобным Творцу, обращаться к Творцу, быть как Творец. Все время говорите, Творец, Творец, Творец. Я вообще не знаю, кто такой Творец. Половина людей вообще в него не верит, может, даже меньше половины. Но что вы делаете с этим Творцом? Я понимаю, Насралла, но что делать с Творцом?
С Творцом нечего делать. Нужно делать всевозможные расчеты, как нам стать ближе к Нему. А быть близкими к Нему называется, как мы будем подобны Ему. А быть подобными называется быть добрыми и творящими добро. Все.
Так что, Насралла хорош?
Насралла, он посланник. А мы должны производить расчет только между нами с Творцом. А он со стороны. Как собака там немного лает, что с того? Я должен быть благодарен также ему за то, что он выполняет правильную миссию. Да, я должен благодарить его за то, что он выполняет правильную миссию свою.
Спасибо.